Слово Божье будем с вами читать из первого послания к Коринфянам, из 15 главы, 57-58 стих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 57-58 стих. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Читаем мы в конце 15 главы первого послания Коринфянам, и почти вся 15 глава, ну практически вся 15 глава посвящена искуплению, совершенному Христом вначале, а потом практически всецело посвящена воскресению Христову. И вот в конце 15 главы мы читаем с вами те слова, которые вот мы с вами только что слышали. Победа Христа, конечно, была одержана на Голгофском кресте. Не случайно Христос в конце своих крестных мук произносит слово «совершилось». Вот имея в виду как раз то, что совершился труд искупления, ради которого Спаситель приходил на эту землю. Но результат этого искупления, победа этого искупления явлена была именно в день воскресения, ибо, как свидетельствует нам Божье Слово, смерти невозможно было удержать его, невозможно было удержать Христа. Почему смерти невозможно было удержать Христа? Потому что Христос победил грех и, соответственно, победил смерть. И, будучи Господом, разрушил власть греха, разрушил власть смерти. Вот, апостол Павел здесь же, чуть раньше, в 15 главе 1 послания Коринфянам, делает очень интересное заявление в 14 стихе. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Почему апостол Павел делает такое очень интересное замечание? Понятно, что Христос воскрес, для нас это факт, но если бы этого не было, то у нас не было бы никаких оснований считать, что смерть Христа чем-то отличается от любой другой смерти, любого другого человека. Вот именно воскресение Христова действительно являет победу. Именно то, что Христос воскрес, удостоверяет нас в том, что на Голгофе совершилось дело искупления. Поэтому Церковь Христова всегда верила в искупительную смерть и славное воскресение Христа как нечто нераздельно связанное. На самом деле невозможно верить в то, что Христос умер за наши грехи, если мы при этом не верили бы, что Христос воскрес. Вот не может быть одного без другого. И поэтому воскресение Христово для нас так важно. Победа. Победа, которая является именно в Христовом воскресении. И победа, которая является не только победой Христа, но и нашей победой. Тот, кто во Христе, тот также не подвластен греху и смерти. Не в том смысле, что верующие не умирают. Мы все еще продолжаем умирать здесь, на этой земле. Но смерть уже не имеет для нас того страха. Смерть уже не воспринимается нами как нечто неизбежное. Даже наоборот. Для верующего, как пишет апостол Павел, применительно к себе, смерть есть уже приобретение, потому что мы с вами во Христе не подвластны проклятию греха, не подвластны проклятию смерти, хотя мы все еще грешим и все еще умираем, но при этом мы умираем для того, чтобы приблизиться к Христу еще больше. Как опять же апостол Павел писал в послании к филиппийцам: «Желаю разрешиться и быть со Христом». Опять же, он это писал не в том смысле, что здесь в земной жизни он отделен от Христа. Совсем нет. Он свидетельствует прямо противоположное: для меня жизнь Христос, но и смерть приобретение. Почему? Потому что апостол Павел желал разрешиться от этой земной жизни, от этого земного существования в несовершенном нашем пока что теле, для того, чтобы быть ко Христу так близко, как близко на земле он быть не мог. И всех верующих ожидает славное воскресение, когда нам будут дарованы новые тела, в которых уже не будет нашего земного несовершенства. Вот поэтому мы во Христе являемся победителями над грехом и смертью. Хотя для людей, которые не смотрят на жизнь очами веры, кажется, что ничего не изменилось с приходом Христа. Ничего не изменилось. Люди по-прежнему грешат, люди по-прежнему умирают, но на самом деле все изменилось радикально. Да, мы еще можем грешить, но мы уже не рабы греха. Да, мы все еще умираем, но умираем для жизни вечной, да, чтобы возродиться в жизни вечной. И даже телесность наша несовершенная в конце концов будет заменена телесностью совершенной. Здесь же в 15 главе первого послания к Коринфянам мы читаем с 20 стиха по 23: «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». Итак, тот, кто со Христом, уже здесь на земле сопричастен Христову воскресению. Да, мы воскреснем в свое время в новых телах, но еще до этого, до воскресения в новых телах, до телесного воскресения, верующий уже, умирая, находится в райском общении с Господом, как когда-то, еще сам умирая на Христе, Господь сказал уверовавшему в Него разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Вот эта прекрасная перспектива делает нас победителями. Да, мы еще, может быть, грешим, но если мы веруем в Иисуса Христа, то кровь Его очищает нас от всякого греха. Да, мы все еще физически умираем, но для того, чтобы приблизиться через эту смерть физическую ко Христу и затем воскреснуть в новом славном теле. Мы уже не рабы, не греха, не смерти, и мы во Христе являемся победителями над грехом и смертью. Победа Христова касается не только того, что верующий обладает даром вечной жизни уже здесь, на земле. Победа Христова также ощущается нами в нашей жизни веры уже здесь, на земле. Вот эта тема очень глубоко раскрывается в первом послании Иоанна Богослова. Я прочитаю небольшой отрывок из 5 главы первого послания Иоанна Богослова. Я прочитаю с 3 по 5 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его, они тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Вот смотрите, тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий, тот, кто верою живет, иными словами, да, тот, кто рожден от Бога, побеждает мир. И говоря о победе над миром, евангелист Иоанн, написавший это послание, разумеет соблюдение заповедей. Соблюдение заповедей Господа. В этом наша любовь, которая проявляется к Господу. И что очень важно, это замечание о том, что заповеди Его не тяжки. Что это значит? Это означает, что они не являются тяжкими для того, кто верует, для того, кто Богом живет. Если мы веруем, мы, рожденные от Бога, любящие Его, соблюдаем заповеди. И это для нас не так тяжко, как для людей мира сего, потому что вера придает нам сил. Где вера, там победа. Верующий побеждает мир. Прежде всего, побеждает его в своей жизни. Опять же, Парадокс состоит в том, что на этой земле мы хоть немного в чем-то да согрешаем. Но одно дело согрешать по немощи, по слабости, по неосторожности, и совсем другое дело, как это имеет место быть с людьми мира сего, когда грех является нормой жизни, когда люди грешат, как дышат, когда вся жизнь их грех. Но у верующего человека так быть не может. Он побеждает мир верой своей, а побеждая мир, он соблюдает заповеди, он преодолевает грехи. Вера дает ему силы, или, если хотите, благодать, сопутствующая вере, придает ему силы для борьбы с грехом, для преодоления греха. Тот, кто во Христе, тот победитель. И если смотреть с точки зрения вечной жизни, и если смотреть с точки зрения даже земной жизни, но если смотреть на нашу земную жизнь с духовной перспективы, мы победители, потому что нам дарована вечная жизнь, и мы победители, потому что во Христе мы обладаем силой жить свято. Но вот здесь очень важно именно это, пребывание во Христе, рожденное от Бога, говорит евангелист Иоанн, рожденный от Бога, не тот, кто считает себя верующим, не тот, кто называет себя верующим, а тот, кто действительно им стал, покаявшись и отдав себя в руки Господа. Ну и, конечно, хотя это не тема сегодняшней нашей проповеди, но надо сказать, что, конечно, да, вера, она является даром Божиим, но за этот дар, за его сохранность несем ответственность мы, да, как апостол Павел написал в своей жизни, веру сохранил. Вот вера – это Божий дар, который мы принимаем, но сохранность которого возложена на нас, на нашу ответственность, на нашей ответственности, чтобы с даром веры все было хорошо. Но вот пока человек в вере, и если он в настоящей вере, он победитель. Во Христе мы побеждаем грех, побеждаем смерть. Во Христе мы победители, потому что жизнь святая на земле и жизнь вечная с Богом по вере в Иисуса нам принадлежит. И вот эту победу никто у нас отнять не может, во всяком случае, если мы сами бодрствуем. Никакие обстоятельства, никакие тяжелые времена, никакие сложности. Вот самый в глазах мира ничтожный человек, самый бедный, может быть, даже бездомный, но он остается богачом во Христе, он остается победителем во Христе, потому что у него есть вот эта победа жить по заповедям, и это победа над адом и проклятием греха. Это благословение вечной жизни. Поэтому каждый христианин – победитель с духовной точки зрения, даже если он проигравший в глазах мира, даже если он ничтожный в глазах мира. Вот знаете, есть у нас одна проблема, ну, по крайней мере, может быть, одна очень серьезная проблема. Когда мы начинаем смотреть на себя не с точки зрения, с которой на нас Бог смотрит, да, как на победителей над рабством греха и смерти, а когда мы начинаем смотреть на себя глазами этого мира. Да какой ты победитель, у тебя ничего нет, жизнь прожил, капитала не нажил, 20 домов не имеешь, миллионы на счетах не лежат, какой ты победитель, здоровья никакое, какой ты победитель. Победитель, говорит Господь, во Христе ты победитель. Вот это очень важно помнить. Но если мы смотрим на себя не глазами Христа, а глазами мира, то вот это уже наша проблема, в которой мы сами виноваты и которая ведет нас к тупику, к унынию, к депрессии. Мы победители. В отношении своей жизни в это надо верить, это надо принимать. Но есть другие обстоятельства. Вот когда мы, например, смотрим на наше служение, на наш духовный труд, в чем бы он ни состоял. Вот в нашей маленькой с вами церкви фактически все являются тружениками в той или иной сфере церковной жизни. Это хорошо, это правильно. У каждого христианина есть духовный дар. Каждый христианин призван к тому или иному служению. Но проблема бывает не только в том, что некоторые христиане не служат. Проблема бывает в том, что мы, служа, часто устаем и не видим перспективы. Иногда теряем веру в то, что это важно и нужно. А между тем, победа в служении – она тоже заложена в нашей новозаветной вести, в которую мы веруем. Ведь когда мы говорим «каждый о себе я», да, мы еще должны помнить, что есть мы, церковь. И вот если в отношении себя, да, каждый христианин может убедиться в том, что он, веруя, имеет жизнь вечную, то есть является победителем смерти, веруя, имеет стремление и реализует в той или иной степени это стремление жить святой жизнью, то есть побеждает грех, то когда мы смотрим на церковное измерение, да, то вот здесь есть иногда такое ощущение, что церковь побеждает не всегда. Ну, а в чем должна, собственно, состоять победа церкви, как тело Христово? Ну, давайте с вами вспомним то, что мы хорошо знаем. Тот текст в самом конце Евангелия от Матфея, который мы с вами называем великим поручением. 28 глава, 18 стих и по 20, с 18 по 20. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». «Дана мне власть, – говорит Иисус, – и этой властью вы будете распространять благую весть, этой властью вы будете приводить людей в церковь, крестить, этой властью вы будете учить соблюдать все, что я повелел вам». И это совершается, несмотря на все трудности, которые встречаются в жизни церкви. Евангелист Иоанн в 15 главе Евангелия, да, доносит до нас слова Иисуса, 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Христос очень четко давал перспективу того, что церковь, новозаветный верующий народ будут гонимы. Но на этом Иисус не останавливается. «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». А вот это важно. Гонят церковь или не гонят, немножко или слегка, но всегда найдутся люди, которые примут благую весть. Опять же, почему? Потому что церковь, распространяя благую весть, а мы делаем это, опять же, вспоминаем первое послание Петра, мы делаем это через устное свидетельство и через свидетельство жизни, да? Так вот, церковь, когда она распространяет благую весть, она делает это не своей силой. А еще один текст напомню, который мы постоянно с вами вспоминаем, Деяния святых апостолов, 1 глава, 8 стих. Особенно в связи с праздником Пятидесятницы мы вспоминаем этот текст, наверное. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». И знаете, когда мы смотрим на этот всемирный масштаб, мы понимаем, что церковь – это победитель. Потому что уже 2000 лет церковь распространяет свидетельство о Христе до края земли. И работа Святого Духа через церковь продолжается, она не прекращается. Она не прекращалась ни на год, ни на век. Она никогда не прекращалась и никогда не прекратится, пока церковь находится на этой земле. Дух Святой совершает этот труд через церковь и совместно с церковью. Поэтому церковь, движимая Духом Святым, являясь храмом Святого Духа, она непобедима. Вот если мы смотрим глобально на вещи, именно глобально, мы понимаем, что церковь – это победитель. Кто только и что только не пытались делать с церковью все 2000 лет. Церковь преследует лжеучение, церковь преследует мир, церковь подвергается болезням духовным, которые Иисус Христос назвал закваской, когда говорил о закваске фарисейской, закваске саддукейской, закваске иродовой. Что только и кто только не делал с церковью. А церковь продолжает свидетельствовать о Христе. Этого невозможно запретить. Хотя и в Римской империи, где христианство зародилось, христианство пытались уничтожить несколько веков. И потом... Только в 20 веке и только в нашей стране дважды пытались искоренить христианство и искоренить благую весть, и ничего из этого не вышло. Поэтому, когда мы смотрим глобально, то мы понимаем, что не только я победитель, и мы победители. Мы церковь Христова победители, и с этим ничего поделать нельзя. Но проблема-то часто состоит в том, что мы так глобально на вещи не смотрим. Мы смотрим на вещи скорее локально. Вот у нас есть земная жизнь, вот у нас есть моя поместная община. Нам даже в голову, например, не приходит, что когда, как кажется, церковь терпит поражение, на самом деле, я имею в виду на местном уровне, на самом деле это не так. Вот опять вспомним историю нашей страны, недавнюю историю, историю советского периода. Знаете, вот на первый взгляд, ну, по крайней мере, с конца 30-х годов, церковь на территории Советского Союза потерпела масштабное поражение. Вот в середине 20-х годов до миллиона людей посещают евангельские собрания в нашей стране. Проходит совсем немного времени, и близко нет от этого числа. Аресты, репрессии, страх. Уничтожили очень многих и разогнали, наверное, особенно страх, разогнал еще большее количество народу. Во многих местах нашей страны, особенно это касается Востока и Севера, вообще такое впечатление, что не осталось общин верующих людей. В целых регионах, в целых областях подчас не было ни одной церкви. Поражение это, на первый взгляд, вроде да, но на самом деле нет. Почему? Потому что перед тем, как быть уничтоженными, церкви молились, и после того, как общины были уничтожены, молитвенные дома были отобраны, верующие продолжали собираться и молиться по домам. И даже когда не удавалось веру передать детям и внукам, к сожалению, такое было сплошь и рядом в советское время, но не получалось. Что дальше произошло? Наступили 90-е годы. И вновь организовались церкви в тех местах, где, как казалось, они исчезли навсегда. И в эти церкви подчас приходили внуки тех верующих, которые когда-то были вроде бы последними в этой местности. Но нет, молитвы матерей продолжали действовать через десятилетия. И Бог продолжал действовать. И теперь совсем другая картина. Мы иногда слишком зациклены на вот этом маленьком промежутке времени, на котором мы живем. Или, опять же, мы не думаем о том, что если Бог допускает, например, исчезновение какой-то одной поместной церкви, могут возникнуть десяток других. Церковь Христова в конечном счете всегда побеждает, потому что она неуничтожима. Ну, опять же, когда мы находимся здесь на земле, то нам бывает очень сложно. Вот бывает так, что церковь оказывается в положении пророка Иезекииля. Я сейчас прочитаю небольшой отрывок из второй главы книги пророка Иезекииля, с 1 по 7 стих. «Такое было видение подобия славы Господней». Это он описывает, как ему слава Господня явилась. «Увидев это, я пал на лице свое и слышал глас глаголичий, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я услышал говорящего мне. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мною до сего дня, до сего самого дня». И это и эти сыны с огрубелым лицем и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. И ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Вот церковь бывает, какая-то конкретная церковь в какой-то исторический период попадает в положение пророка Иезекииля, когда все, что остается говорить и свидетельствовать, даже когда никто слушать не хочет. Но в этом есть смысл, в этом есть победа, о которой Господь давал понять Иезекиилю. Победа Иезекииля была в том, что он должен верно исполнять то, к чему он призван. И с церковью часто бывает, с поместной церковью, сходная ситуация. Если мы вспомним, например, такой новозаветный текст, я сейчас не буду его читать, мы все его и так знаем, как притча о сеятеле. Куда там упало зерно, на какую почву? Но важно сеять. Мы не отвечаем за почву, мы не отвечаем за результат, он не в нашей власти. Мы отвечаем за процесс. И если церковь даже кажется умирающей, но до последнего верующего продолжает словом и жизнью свидетельствовать о Христе, она церковь-победитель. Хотя все будут считать, что она проиграла. Еще раз говорю, иногда посеянное всходит даже не спустя годы, а спустя десятилетия. Конечно, чисто по-человечески нам хочется видеть результат. И мы, конечно, расстраиваемся, когда мы не видим результата. Боимся этого расстройства. И мы не одиноки. Знаете, мы в хорошей компании, знаете с кем? С апостолом Павлом. Апостол Павел пишет Галатам, 4 глава, 11 стих. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Нет, он, конечно, боится за них, но и не хочет, чтобы его труд был видимым образом напрасен. Конечно, мы этого не хотим, но это уже воля Божья. Увидим ли мы результаты церковных усилий, евангелиционных, молитвенных или нет – часто зависит не от нас. Но если мы верны, несмотря ни на что, если мы сеем, несмотря ни на что, то мы уже у Бога, мы победители. Несмотря на, может быть, скромный результат. И еще одну вещь надо понимать. Помните, однажды Бог говорил с Авраамом. Давно была эта история, о которой мы читаем с вами в книге «Бытие», в 18 главе. Бог открывает Аврааму что он идет в Содом, чтобы разобраться с тамошними грешниками. И вот мы читаем 23 стих 18 главы книги «Бытие». «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе, 24 стих дальше читаем, 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем?» Ну, дальше я опускаю немножко. 26 стих. «Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них не пощажу все, то я ради них пощажу все место сие». Да? Ну, дальше Авраам в разговоре Бога снижает число и заканчивает на числе 10. Авраам, 32 стих читаю той же главы, 18. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. В Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос сказал одну маленькую фразу, но очень значимую фразу. Евангелие от Матфея, 5 глава, самое начало 13 стиха. «Вы соль земли», сказал Спаситель. Вот такая маленькая фраза. Но что она означает? Соль – это не просто вкусовая добавка, на самом деле. Соль для людей из древности – это, прежде всего, консервант. То есть, можно сказать так, земля эта не испортилась, не протухла, а еще существует, потому что христиане есть. Никто не знает, сколько городов, деревень и поселков до сих пор существует просто потому, что там живут верующие люди, просто потому, что там есть маленькая церковь, маленькая группка. Этого достаточно может быть для того, чтобы Господь не погубил это место вместе со всеми грешниками, живущими там. А вот теперь давайте вернемся опять к теме победы. Не тщетен ли труд перед Господом церкви? Да никогда. Вот знаете, сейчас скажу страшную вещь, на меня могут обидеться, если когда-то послушают меня евангелисты, миссионеры. Но даже если в церкви годами никто не кается, но она молится, и она просто есть, она остается солью земли. Даже если нулевой результат евангелизационный, все равно победа уже в том, что мы соль земли. И мы присутствуем, молимся, освящаемся, благовествуем. При этом, потому что христиане по-другому не могут на самом деле, по большому-то счету. Мы всегда победители, даже если кажется, что мы в поражении. Наш труд никогда не бывает тщетен перед Богом, если мы добросовестно и по заповедям все делаем. Никогда. Бог смотрит на наше сердце, и Бог, кроме всего прочего, действует всегда в теле церкви, которое есть тело Христово. Христос проиграть не может, и если мы со Христом, мы выигрываем всегда. об одном ли мы говорим человеке, или, мы, или, или говорим ли мы о церковной общине. Но дьявол всегда хочет, чтобы в церкви было пораженческое настроение. Дьявол всегда хочет внести церковь нытье. Дьявол не может отменить победу Христа, но он может уменьшить влияние ее на нашу жизнь личную и церковную, если мы начинаем верить в его ложь. Ой, в церкви все плохо. Ой, да никто не кается. Ой, да Бог нас не благословляет. Вот если мы на это все ведемся, тогда у нас крадется не победа, а ощущение победы, которое нам очень важно для того, чтобы жить благословенно и приносить максимальный плод. Поэтому те, кто не покаялся, кайтесь, потому что без Христа никакой победы над смертью и грехом нету. И чем ближе мы приближаемся к пределу земной нашей жизни, тем трагичнее ситуация тех, кто не обрел Христа. А те, кто обрели, храните веру вашу и храните себя от сатанинской лжи. С нами пообеда Христова. Если я христианин, я победитель. Если церковь, церковь верующих во Христа, она тоже церковь победителей. На этом стоим, в этом будем утверждаться, и пусть это послужит нам хорошим стимулом для нашего духовного труда. Потому что, хотя победа наша не всегда бывает видимой, но для того, чтобы она когда-то и видимой стала, мы должны в эту победу верить. Остальное Господь, не без нашей, конечно, помощи, совершит. Да благословит нас Господь верить в победу Христа, жить победой Христа и приносить плоды этой победы в нашей жизни. Наш труд во Христе перед Господом не тщетен. Аминь.
Аминь.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Воистину воскрес!